Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете информационно-аналитическую программу. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе МИД Грузии выразил протест в связи с началом регулярного морского сообщения между Россией и Абхазией. Группа российских предпринимателей собирается подать в суд на Эдуарда Кокойте. В Абхазии прошла выставка карикатуристов. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
Главных новостях у де-факто Республики Абхазия новый секретарь Совета Безопасности. Все очаги лесных пожаров в Грузии ликвидированы. Президент России Дмитрий Медведев встретился с лидерами Афганистана, Пакистана и Таджикистана. У де-факто Республики Абхазия новый секретарь Совета Безопасности. На этот пост, Сергей Багапш назначил Аттара Хеце, который до этого руководил Министерством внутренних дел самопровозглашенной республики. Пост секретаря Совета Безопасности де-факто Республики был вакантным с сентября прошлого года. Все очаги лесных пожаров в Грузии ликвидированы. Как заявляют в Министерстве охраны окружающей среды и природных ресурсов, в зонах бедствий к этому времени идет подсчет ущерба. За последние месяцы лесные пожары несколько дней бушевали в Боржомских, Ацкурских, Кумисских, Руставских лесах, а также в Сугурама и окрестностях Тбилиси. На ликвидацию пожаров в Боржомском ущелье и Ацкуре потребовалось почти неделя. На тушение огня помимо пожарных были задействованы вертолеты и военные части. Причинами пожара называют сильную жару и неосторожное обращение с огнем. МЧС России считает возможным отменить режим чрезвычайной ситуации, который был введен в Московской области и Мордовии из-за лесных и торфяных пожаров. По данным министерства, ситуация с пожарами в этих регионах стабилизировалась, новых очагов не возникает, оставшиеся практически потушены. Сотрудники российского ядерного центра в городе Сарове Нижегородской области вернулись на рабочие места. Они были эвакуированы 2 недели назад в связи с пожарами в окрестностях города. Некоторые районы Москвы сегодня утром были задымлены из-за продолжающихся пожаров в Рязанской и Владимирской областях.
Эхо Кавказа. Новости.
В Сочи сегодня президент России Дмитрий Медведев встретился с лидерами Афганистана, Пакистана и Таджикистана. Это уже второй саммит в таком формате. Впервые четверка собралась в Душанбе в июле прошлого года. Перед началом четырехсторонней встречи Дмитрий Медведев побеседовал с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Он вновь подтвердил, что Москва продолжит помогать Кабулу в борьбе с терроризмом и наркоугрозой.
Россия, безусловно, поддерживает усилия Афганистана по восстановлению гражданского мира в стране, по преодолению тех сложностей, которые были последние годы. Естественно, поддерживает борьбу афганского правительства с террором и готова всячески помогать в этом направлении.
Сказал Дмитрий Медведев. В ходе переговоров с президентом Пакистана Асифом Али Зардари Медведев выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами наводнения в Пакистане и заявил, что Россия готова оказать помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия. Ожидается, что на саммите будет принято совместное заявление по ситуации в Пакистане. Сегодня начался осенний военный призыв в Грузии. Как пояснил председатель комиссии Ромас Николаишвили, призыв коснется мужчин от 18 до 27 лет и будет осуществляться в муниципалитетах. Как заявил Николаишвили, нынешний призыв будет одним из самых примерных. Желающие отсрочить военную службу на год в соответствии с законодательством страны должны будут выплатить 2000 лари. Было решение, что в нынешнем году призовут 3500 человек. На Украине милиция продолжает поиски пропавшего 11 августа главного редактора харьковской газеты «Новый стиль» Василия Клементьева, который занимался расследованием фактов коррупции в местных силовых структурах, рассказывает Владимир Ивахненко.
Накануне сотрудники правоохранительных органов нашли мобильный телефон Василия Клементьева. Телефон обнаружили в лодке на Печенежском водохранилище под Харьковом. Обследование водоема и прилегающей к нему территории пока не принесло никаких результатов. Спустя 4 дня после исчезновения руководителя «Нового стиля» милиция возбудила уголовное дело по статье «Преднамеренное убийство». Как заявил харьковский губернатор Михаил Добкин, возбуждение дела по такой статье – обычная практика при исчезновении исчезновении человека, и это дает возможность правоохранителям оперативно проводить розыскные мероприятия. За информацию, которая поможет установить местонахождение пропавшего журналиста, власти пообещали вознаграждение в размере 20 тысяч гривен. Это примерно 2,5 тысячи долларов. В том, что это расследование будет объективным, сомневается украинская оппозиция. Противники власти обращают внимание на то, что в своих публикациях Клементьев изобличал коррупционеров, в том числе и в милицейских погонах. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Информация об организаторах и исполнителях теракта в Пятигорске следствие пока не располагает. Об этом заявил глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин в среду на совещании оперативного штаба, созданного для расследования. В штаб вошли следователи и криминалисты Следственного комитета прокуратуры, ФСБ и МВД России. Сегодня в Москву были доставлены 4 тяжелораненых при взрыве в Пятигорске. В больнице города остаются 18 из 30 пострадавших. Правоохранительные органы установили владельца взорванного во вторник автомобиля, он объявлен в розыск. По данным следствия, в машине сработало безоболочное взрывное устройство мощностью примерно 30 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сроки дислокации 102-й российской военной базы в армянском городе Гюмри будут продлены до 2044 года. Новое соглашение Ереван и Москва подпишут в ходе визита президента России в Армению, который начинается завтра. Как заявил в интервью российским СМИ министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, согласно новому соглашению, военная база в Гюмри совместно с вооруженными силами Армении будет призвана защищать безопасность республики. Также, по словам Налбандяна, соглашение будет способствовать обеспечению Армении новейшим вооружением. Эдвард Налбандян отметил, что армяно-российские отношения являются самыми успешными и эффективными и могут служить примером для стран постсоветского пространства.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете информационно-аналитическую программу в студии Демис Паландов. В начале августа два туристических лайнера начали осуществлять регулярные рейсы между Россией и самопровозглашенной Республикой Абхазия. Вчера на это отреагировало грузинское министерство иностранных дел. В его заявлении говорится о том, что Россия грубо нарушает международные нормы. С подробностями наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
С начала августа два лайнера сочинской судоходной компании начали осуществлять регулярные рейсы между Краснодарским краем и Абхазией. Как заявляют представители сочинского порта, эти катера в первую очередь предназначены для перевозки туристов. Появление таких ежедневных судоходных рейсов Тбилиси расценили как официальное возобновление морского сообщения между Россией и Абхазией. По этому поводу вчера вечером грузинский МИД распространил заявление, призывая международное сообщество, цитирую, «предпринять соответствующие меры для того, чтобы Россия полностью выполнила взятые на себя международные обязательства». Конец цитаты. Грузинский МИД говорит, что Россия установлением регулярного морского сообщения с Абхазией нарушает Конвенцию ООН, межгосударственные соглашения и грузинское законодательство. Вот часть из этого заявления.
Подобные действия России представляют собой очевидный вызов международному сообществу и очередную ясную демонстрацию того, что Россия не считает обязательным для себя соблюдение принятых в международном сообществе правил поведения.
Сказано в заявлении грузинского МИДа. Регулярное морское сообщение между Россией и Абхазией официально прекратилось в 1996 году с введением санкций. После этого грузинская сторона не раз обвиняла Москву в нарушении режима блокады Сухуми. Около года назад российская сторона заявила о своей готовности возобновить морское сообщение. Такое заявление совпало по времени со скандалом, когда Грузия арестовала следовавшее в Абхазию турецкое судно. Де-факто президент Сергей Багавш тогда сказал, что они готовы защищать свои территориальные воды, в том числе и силовым путем. В то же время около Абхазии появились российские пограничные катера. Зарубежные структуры предлагали тогда сторонам договориться о едином механизме по обеспечению безопасности на море. В пресс-релизах ООН до января этого года регулярно появлялись записи, что стороны продолжают обсуждать этот вопрос. Глава сухумского МИДа Максим Гвинджия говорит, что никаким результатом эти переговоры не привели, и опасность атаки со стороны Грузии сохраняется. Де-факто министр говорит, что Абхазия продолжает оставаться в режиме блокады со стороны Тбилиси.
Не несем большие экономические убытки. У нас уже было столько экономических потерь из-за этой политики Грузии. И, сами понимаете, такие вещи не остаются, не уходят бесследно. Когда-то, ну, это же деньги, это же чей-то бизнес, и эти счета когда-то надо оплачивать.
Сказал Максим Гвинжия. По его словам, начатые в этом месяце регулярные рейсы были необходимы в первую очередь, чтобы разгрузить пограничные пропускные пункты с Россией. Ежедневно их пересекает около 35 тысяч человек. Как ранее сообщало «Эхо Кавказа», длины очереди на границе некоторые из сухумских чиновников расценивают как одну из причин неудавшегося туристического сезона в этом году.
У нас очень большая пробка на границе с Россией. Чтобы разгрузить границу, мы запустили вот этот катер. Это сделано для удобства простых людей. Я не понимаю, почему. То, что если нам живется лучше, это вызывает у них озабоченность. И протесты. Вот это самое ужасное.
Гвинджия говорит, что Сухуми со своей стороны не намерен обращать внимание на заявление Тбилиси. Он не видит проблем в начале такого сообщения, подчеркивая, что оно установлено между двумя признавшими друг друга странами. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Бизнесмен Руслан Шарипов сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил, что намерен судиться с президентом самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуардом Кокойте. Руслан Шарипов возглавлял пивзавод «Алутон» и считался одним из ключевых членов так называемой «команды Вадима Бровцева». Бизнесмен утверждает, что его неправомерно изгнали из республики и оклеветали. Рассказывает мой коллега в Москве Виталий Камышев.
На пресс-конференции в Москве российский предприниматель Руслан Шарипов заявил, что готовит судебный иск против президента Южной Осетии Эдуарда Кокойте о защите чести, достоинства и деловой репутации. А также обращается в органы прокуратуры с просьбой возбудить уголовное дело о клевете.
Хотелось бы обратить внимание общественности на некий произвол со стороны первого должностного лица данной республики. 9 августа в газете «Коммерсант» было размещено интервью, в котором говорится о том, по каким именно причинам буксует восстановление экономики данной республики, строительство. По мнению президента, основные проблемы лежат в том, что в эту республику для помощи, для работы, там, для строительства, для экономического сектора приехали люди с большим желанием реализовать свои коррупционные схемы. Такое заявление первого государственного лица, ну, мне не очень понятно. По-моему, оно является несколько беспрецедентным и требует должной объективной оценки. Мне кажется, это является основанием для серьезного правового разбирательства.
Руслан Шарипов руководил восстановлением пивоваренного завода «Алутон». Предприятие, разрушенное в ходе грузинско-осетинского конфликта в августе 2008 года, было восстановлено за несколько месяцев и в конце прошлого года запущено. Эдуард Кокойте выразил тогда строителям благодарность. Однако затем начались проблемы. В начале апреля этого года завод был опечатан, изъята вся документация, несколько сотрудников предприятия были задержаны. В интервью газете «Коммерсант» Эдуард Кокойте заявил, что Шарипов находится в России в региональном розыске. Руслан Шарипов все обвинения отвергает. Президент Южной Осетии хочет отвести внимание российской прессы и общественности от коррупционных процессов в собственной администрации, утверждает бывший директор государственного унитарного предприятия «Дирекция по реализации национальных приоритетных проектов Республики Южная Осетия» Исмагиль Каримов.
Президент Эдуард Кокойте и его команда пытаются путем дезинформации навязать общественному мнению точку зрения, что за их провалы в управлении строительно-восстановительными работами в государстве виновны все, кто угодно, только не они сами. Российские специалисты, которых вынудили местные власти уехать из Южной Осетии, передали в прокуратуру Российской Федерации большое количество документов, свидетельствующих о вопиющих нарушениях, формах и методах работы команды Эдуарда Кокойте только за последнее время.
Считает Исмагиль Каримов. Коррупционные схемы в процессе освоения средств, выделяемых на те или иные цели из государственного бюджета, вещь, увы, распространенная. И кто здесь прав, а кто виноват, понять далеко не так легко, считает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Это борьба за деньги между различными группами влияния. У нас так происходит практически по всем направлениям, где есть более-менее крупные бюджетные суммы. Возникают конфликты. Вспомните, сколько раз у нас, например, менялся руководитель Лемстроя.
Говорит политолог Евгений Минченко. Виталий Камышев, Москва.
Сегодня исполнился ровно год после того, как Грузия официально покинула Содружество независимых государств. Изменилась ли ситуация в Грузии по прошествии этого периода, как в экономическом плане, так и в плане взаимоотношений со странами-членами СНГ? Обсуждая результаты решения грузинских властей, аналитики приходят к выводу, что для Грузии ничего не изменилось. С экспертами поговорила Нона Суварян.
18 августа 2009 года Грузия окончательно покинула Содружество независимых государств. За год до этого, 12 августа 2008 года, президент Грузии Михаил Саакашвили в знак протеста оккупации территории Грузии России принял решение покинуть СНГ.
Грузия оставляет Содружество независимых государств. Мы раз и навсегда прощаемся с Советским Союзом.
Заявил президент Грузии на митинге перед парламентом. После этого были начаты соответствующие процедуры, которые завершились выходом Грузии из СНГ ровно год назад. Правительство Грузии тогда выразило желание продолжать сотрудничество со странами Содружества на основе международных принципов. Лишь вопросы технического характера, которые не отразились на экономике, политике и безопасности Грузии, последовали за выходом Грузии из СНГ, считает бывший министр иностранных дел Грузии, директор Центра стратегических исследований Иракли Менагаришвили. Для Грузии СНГ как формат сотрудничества перестал существовать уже 10 лет, поэтому в течение этого периода присутствие Грузии в этой организации носило номинальный характер, говорит Менагаришвили.
К великому сожалению, то, что помешало СНГ стать именно такой здоровой формой сотрудничества, все эти условия, увы, пока не сняты с повестки дня. Они до сих пор существуют и мешают появлению вот таких форм сотрудничества. Это напрямую касается и позиции Грузии. Я более чем уверен, что Грузия будет с интересом, более того, наверное, активно участвовать в подобных формах сотрудничества, если это будет реальный толк, а не только заявления, за которыми обычно ничего и не следовало.
Тенгиз Пхаладзе, председатель Международного центра геополитических исследований, говорит, что СНГ никогда не являлась для Грузии эффективным политическим институтом, так как Содружество не решало те проблемы, которые стояли перед Грузией. Говоря об отношениях Грузии со странами-членами СНГ после того, как она покинула Содружество, Пхаладзе отмечает.
Они не изменились. Они остались такими, какими они должны были быть, потому что СНГ как политический институт, он не мог выполнять свои функции. Это был инструмент, которым манипулировала Российская Федерация. А то, что касается наших отношений с партнерами, с членами СНГ, у нас есть двухсторонние отношения, и все эти вопросы мы можем решать в двухстороннем режиме. Так что эти отношения, они будут развиваться, их интенсивность зависит от количества общих интересов, и, соответственно, они будут развиваться именно в том направлении, в котором они должны развиваться естественным путем.
Говоря об экономических последствиях выхода Грузии из СНГ, эксперт по вопросам экономики Гия Хухашвили считает, что таковых не было, потому что ситуация и до того была неблагоприятна. Российский рынок был закрыт для Грузии, а те дивиденды, которые следовали из членства в этой организации, и так были сведены к нулю.
Что касается сальдо импорта и экспорта, да, здесь у нас плачевная ситуация. У нас почти 2,5–3 миллиарда отрицательного сальда. И, в принципе, здесь львиную долю сыграл факт закрытия российского рынка. СНГ как организация, в смысле экономической или политической интеграции, уже давно становится все более и более эклектичной организацией. Сейчас некоторые члены СНГ вместе с Грузией пытаются создать какой-то антироссийский блок.
Хотя, говоря о формальной стороне выхода Грузии из СНГ, руководитель новой экономической школы Паата Шешелидзе считает, что Грузия так и не вышла из Содружества.
Юридически Грузия не вышла из СНГ, несмотря на разговоры. Все документы все еще работают. Ну, какое влияние должно было быть?
При этом Паата Шешелидзе подразумевает более 100 договоров, которые Грузия оформила в период членства в СНГ.
Материал моей коллеги Ноны Суварян.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Да, пришло наше время для нашей ежедневной, точнее, извините, еженедельной, конечно, рубрики «Некруглый стол». И у нас на прямой телефонной связи из Грузии политолог Сусо Цискаришвили и из Азербайджана, из Баку политолог Вафа Гулузаде. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, тема нашего сегодняшнего некруглого стола – это актуальные интеграционные процессы, в которые вовлечены или могут быть вовлечены страны Южного Кавказа. И начать я предлагаю с темы возможного приглашения в состав ГУАМ Белоруссии. Мой первый вопрос в Баку. Скажите, вы верите в возможность такого пополнения ГУАМ?
Вы знаете, для этого необходимо, чтобы ГУАМ активизировался. Для активизации ГУАМ необходима активизация внешней политики Соединенных Штатов Америки. При Бараке Обаме большее внимание уделяется внутренним проблемам. Я считаю, что ГУАМ обязательно активизируется, и Белоруссия вступит в ГУАМ, и не только Белоруссия. ГУАМ станет действенной организацией в нашем регионе. Потому что СНГ как организация, она не состоялась. Это больше виртуальная организация. Все отношения между членами СНГ в основном двусторонние. Россия так и не смогла построить наднациональные структуры. Она в этом деле потерпела поражение. Поэтому СНГ это виртуальное, так сказать, объединение, которое не превратится в Советский Союз и не превратиться снова в колонии России. Что касается Азербайджана и Грузии, то эти две страны очень тесно связаны взаимными национальными интересами. Поэтому я считаю, что интеграционные процессы между Азербайджаном и Грузией идут очень успешно.
Мы обязательно обсудим чуть-чуть попозже. Давайте мы сначала поговорим про ГУАМ, а потом поговорим об этих процессах именно Грузии и Азербайджана. Пожалуйста. У меня вопрос в Грузию, Сусо Цискаришвили. Сусо, вот если Белоруссия вступит в ГУАМ, каким образом это может повлиять на ГУАМ? Может ли это оживить ГУАМ?
Я думаю, что это все-таки будет менее вдруг, чем то, что уже оказалось вдруг раздор между Россией и Белоруссией. Соответственно, когда уже не первый год особый интерес к ГУАМу проявляют и Румыния с Болгарией, несмотря на то, что они являются членами Евросоюза, но готовность сотрудничества как организации они неоднократно подтверждали, естественно, интереснее будет и для Белоруссии. Правда, с самого начала ГУАМ, он был какой-то бледной альтернативой СНГ. Само СНГ, я согласен с коллегой Баку, конечно, тоже актуальная организация. Сегодня как раз исполняется год, когда Грузия вышла из СНГ по всем показателям. И как мы не помним, что Грузия делала в СНГ, так и не почувствовали, что этот за год такой без СНГ. Естественно, когда говорим о перспективе ГУАМа с Белоруссией, я думаю, что, конечно, надо усилить старания самих членов государственного объединения быть более интересными и привлекательными для не только стран-членов, входящих в этот альянс, но и для выдвигающих государств. Одним из шагов, которые должен ГУАМ предпринять, это создать те условия, которые будут привлекательны для Белоруссии оказаться в составе ГУАМа.
Спасибо, Сусо. И я предлагаю обсудить вот второй проект, который, если честно, мне лично сначала показался виртуальным. Да? Это озвученная Михаилом Саакашвили идея конфедерации Грузии и Азербайджана. И вот вчера эту идею уже обсуждают в Баку турецкий президент. Вафа Гулузаде, в Баку серьезно отнеслись? Вот, насколько я понимаю, вы считаете, что это серьезное предложение?
Я считаю, что это совершенно серьезное предложение. И де-факто уже целый ряд положений конфедерации уже существует. Все вот эти Баку-Джейхан, нефтепровод, газопровод, железнодорожные линии, которые их соединяют. Потом большой транспортный коридор всей Центральной Азии, Азербайджана, а в будущем и всего Кавказа, он пойдет через Грузию. Поэтому Азербайджан и Грузия, как первые пионеры вот этого, этой конфедерации, они уже, так сказать, являются конфедерацией. Просто это не провозглашено, и, может быть, не все положения конфедерации пока что воплощены в жизнь, но она налицо. Азербайджан и Грузия неразрывно связаны национальными интересами. Азербайджан не может существовать без коридора через Грузию на запад, в Турцию и дальше, так сказать, в Европу, а Грузия не может существовать без всего того потока, который идет, а дальше вообще усилится, пойдет, когда все богатства Центральной Азии и Кавказа потекут через ее территорию, так сказать, на запад, в Средиземное море, на весь мир. Поэтому эта идея очень правильная идея и очень реальная идея. Я считаю, что она уже осуществляется.
Спасибо, Вафа Мирзоевич. И вопрос Сосо Цискаришвили. Ну, собственно, вы согласны с азербайджанским коллегой?
Я с большим интересом слушал коллегу из Баку. Я могу только сказать, что этот вопрос вообще-то даже не повторялся в прессе грузинской после того, как он был извлечен грузинским президентом. Потому что, в первую очередь, мы считаем, что это неудобным напрашиваться такой союз к стране, которая является намного сильнее экономически и политически намного стабильнее. Я не думаю, что этот вопрос станет популярным во время более широкого обсуждения. Поэтому я, в отличие от уважаемого коллеги, не готов сейчас к этому объяснению, потому что это как-то абсолютно неожиданно было в самом начале произнесено. Я думаю, что даже президент Азербайджана был несколько удивлен, выслушав эту идею так непосредственно, наблюдал в прямой или передаче процесс. И сейчас тоже грузинская пресса вообще не замолвила словом о такой перспективе. Ничего я не исключаю, конечно. Я подтверждаю только пафос, которым обращается Совет Слушателей Свободы, коллега из Баку, в отношении грузинско-азербайджанских связей и перспективы. Это однозначно. Но думаю, что дружба Азербайджана с Грузией не должно подталкивать Россию ближе к выполнению собственных интересов в Южном Кавказе и отторгнуть третьего члена государства Южного Кавказа в лице Армении, таким образом расколоть идею общего Южного Кавказа формальными государственными объединениями, может содержать некоторые опасности в целом для регионального развития единого. Хотя последние события, я имею в виду продление срока военной базы в Гюмри, российской, так сказать, базы до середины 21 века, это тоже шаг, который может подтолкнуть соседей Армении как-то к более перспективному сотрудничеству уже в межгосударственных отношениях.
Спасибо, Сосо, спасибо, господа. Наш некруглый стол подошел к концу. У нас на прямой телефонной связи из Грузии был политолог Сосо Цискаришвили и из Баку политолог Вафа Гулузаде.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Во второй части вы услышите... Главой департамента по туризму и курортам стала 26-летняя Майя Сидоманидзе. Грузинских беженцев продолжают выселять из Тбилиси. И как отдыхают европейские политики в эпоху кризиса. Все это и многое другое в ближайшие полчаса на радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. В Тбилиси Сухуми Ицхинвали, 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Баматова.
Модефакт Республики Абхазия, новый секретарь Совета Безопасности. На этот пост Сергей Багавши назначил Атара Хеце, который до этого руководил Министерством внутренних дел самопровозглашенной республики. Пост секретаря Совета Безопасности де-факто республики был вакантным с сентября прошлого года. Все очаги лесных пожаров в Грузии ликвидированы, как заявляют в Министерстве охраны окружающей среды и природных ресурсов. В зонах бедствия к этому времени идет подсчет ущерба. На ликвидацию пожаров в Боржомском ущелье и Ацкуре потребовалось почти неделя. На тушение огня помимо пожарных были задействованы вертолеты и военные части. МЧС России считает возможным отменить режим чрезвычайной ситуации, который был введен в Московской области и Мордовии из-за лесных и торфяных пожаров. По данным министерства, ситуация с пожарами в этих регионах стабилизировалась, новых очагов не возникает, оставшиеся практически потушены. Сотрудники российского ядерного центра в городе Сарове Нижегородской области вернулись на рабочие места. Они были эвакуированы 2 недели назад в связи с пожарами в окрестностях города. Некоторые районы Москвы сегодня утром были задымлены из-за продолжающихся пожаров в Рязанской и Владимирской областях. В Сочи сегодня президент России Дмитрий Медведев встретился с лидерами Афганистана, Пакистана и Таджикистана. Это уже второй саммит в таком формате. Впервые четверка собралась в Душанбе в июле прошлого года. Перед началом четырехсторонней встречи Дмитрий Медведев побеседовал с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Он вновь подтвердил, что Москва продолжает помогать Кабулу в борьбе с терроризмом и наркоугрозой. В ходе переговоров с президентом Пакистана Асифом Али Зардари Медведев выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами наводнения в Пакистане и заявил, что Россия готова оказать помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия. Ожидается, что на саммите будет принято совместное заявление по ситуации в Пакистане. Сегодня начался осенний военный призыв в Грузии. Как пояснил председатель комиссии Рамас Николаишвили, призыв коснется мужчин от 18 до 27 лет и будет осуществляться в муниципалитетах. Как заявил Николаишвили, нынешний призыв будет одним из самых примерных. Желающие отсрочить военную службу на год в соответствии с законодательством страны должны будут выплатить 2000 лари. Было решено, что в нынешнем году призовут 3500 человек. Информации об организаторах и исполнителях терактов в Пятигорске следствие пока не располагает. Об этом заявил глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин в среду на совещании оперативного штаба, созданного для расследования. В штаб вошли следователи и криминалисты Следственного комитета прокуратуры, ФСБ и МВД России. Сегодня в Москву были доставлены 4 тяжелораненых при взрыве в Пятигорске. В больнице города остаются 18 из 30 пострадавших.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня министр экономики и устойчивого развития Грузии Вера Кабалия представила нового руководителя департамента по туризму и курортам. Выбор пал на 26-летнюю Майю Сидоманидзе. Ее проект по развитию отрасли оказался лучшим среди представленных для участия в конкурсе остальных 109 проектов. Тем не менее, несмотря на давно определившуюся тенденцию в подборе кадров на руководящие должности, это назначение вызвало критику некоторых наблюдателей и специалистов. Рассказывает моя коллега Кэти Бочуришвили.
Майя Сидоманидзе, которая отныне возглавит департамент по туризму и курортам, в своем проекте сделала акцент на двух направлениях развития этой отрасли. Первое заключается в поддержке внутреннего туризма, второе – в привлечении туристов из стран бывшего Союза и Ближнего Востока.
Под развитием внутреннего туризма подразумевается распределение экономической выгоды на все регионы Грузии, чтобы каждый из них имел возможность представить свой уголок и привлечь туристов, что в свою очередь очередь поможет создать рабочие места в этих регионах. Что касается туристов из стран СНГ, то здесь надо делать ставку на то, что в этих странах нас уже давно и хорошо знают. В этом направлении можно предпринять более интенсивные шаги.
26-летняя Майя Седамунидзе получила образование в Швейцарии, а затем и в Великобритании, и оно вполне соответствует ее новому статусу. Однако это не убедило некоторых аналитиков, которые считают, что при назначении руководителя стратегической области экономики его опыт не менее важен, чем образование. Впрочем, многие из них, в том числе и эксперт в области экономики Гия Хухашвили, ничего удивительного в таком подборе кадров уже не видит.
Понимаете, в чем дело? На фоне того, кто у нас является министром экономики, я думаю, что это назначение даже, в общем, сверхожидаемой нормы. Потому что планка настолько понижена, что удивляться, что такая молодая девушка становится вдруг начальником департамента. Когда у нас министром экономики является человек без образования, без всякого опыта, что удивляться, если туризмом будет заправлять человек, имеющий, я бы сказал, большую квалификацию, чем сама министр.
В то же время некоторые специалисты считают, что даже присутствие опыта не сможет сыграть большой роли, если в стране еще нет необходимой для развития отрасли инфраструктуры. Омар Сиямашвили, в прошлом заместитель министра туризма и спорта, еще раньше глава ведомства «Интурист».
Нет самолетов, нет пароходов, нет дорог, нет автотранспортных средств, нет кадров. Благоустройства не хватает тем историческим памятникам, которые необходимы, чтобы были включены маршруты и тому подобное. Вряд ли она одна что-то сможет. Политику нужно к отношению туризма министрами. Только строительство гостиниц никогда не помогало и не способствовало развитию туризма.
На презентации присутствовали те, чья работа непосредственно связана с туристическим бизнесом – владельцы гостиниц, агентств и ресторанов. Несмотря на тексты комментариев приглашенных, в которых они ставили в заслугу Майи Седамунидзе ее образование и знание языков, их тональность не всегда звучала убедительно.
Девочка очень умная, молодая, умная, симпатичная и здравомыслящая. Ну, конечно, да. Правительство ее поддержит и будут стоять рядом, но все-таки я считаю, что надо больше опыта иметь.
Теперь главное, чтобы Майя Седамунидзе успела набраться опыта до следующих перестановок в правительстве, хотя, судя по ее послужному списку, у нее есть серьезный шанс устоять на своем месте.
Материал Кэти Бочуришвили. Вчера вечером в Пятигорске рядом с кафе в центре города взорвался автомобиль. Погибших нет, ранены 30 человек, по последним данным, четверо из них в реанимации. Основная версия случившегося – теракт. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
По факту взрыва в Пятигорске Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса – теракт, покушение на убийство и незаконное изготовление взрывчатых веществ. Сегодня самолетом МЧС были доставлены в Москву четверо тяжелораненых при взрыве в Пятигорске. В больнице города остаются 18 из 30 пострадавших. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Пятигорске Лада Леденева.
Безоболочное взрывное устройство, заложенное в автомашине ВАЗ-2106, работало во вторник в 16:15 по Москве. Взрывом полностью разрушено летнее кафе по улице Кирова. Серьезно пострадали еще одно кафе и обувной магазин. На данный момент по уцелевшему госномеру взорвавшейся машины установлен ее владелец. Это житель города Георгиевска Ставропольского края. Он объявлен в розыск. Милиция городов Кавказских минеральных вод переведена на усиленный вариант несения службы.
О подробностях взрыва в Пятигорске рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева. Утром того же дня террорист-смертник подорвал себя на контрольном посту милиции в Северной Осетии, в результате чего погибли два милиционера. Источник правоохранительных органов Северокавказского федерального округа сообщил, что террорист и его задержанный подельник могли направляться в Москву. По этой причине некоторые журналисты начали рассматривать случившийся позже взрыв в Пятигорске в этом же контексте. О возможных причинах вчерашнего теракта рассуждает политолог, в прошлом консультант фонда «Антитеррор» Руслан Мартагов.
Дело в том, что ситуация на Северном Кавказе в плане террористической активности, она вышла из-под контроля федерального центра. Наблюдается какая-то растерянность. Пытаются какие-то вот делать декларативные движения в плане проведения каких-то форумов молодежи, которые абсолютно ничего не решают и никого не представляют. И, в общем, вся совокупность этих действий еще раз показывает, что ситуация неконтролируема. Подполье действует, и подполье не потеряло своей активности.
Это был политолог, в прошлом консультант фонда «Антитеррор» Руслан Мартагов. После взрыва в Пятигорске московская милиция была переведена на усиленный режим работы. Под особый контроль взяты ключевые объекты городской инфраструктуры. Эксперт по Северному Кавказу Иван Сухов хоть и назвал это решение вполне разумным, но сомневается в его эффективности.
В связи с вот этой вот кадровой неразберихой в рядах северокавказского диверсионного подполья, непонятно, кто там теперь главный, кто является эмиром, кто не является эмиром, остается ли Док Умаров командиром или кто-то его заменил. Но многие эксперты предполагают, что правопреемники господина Умарова теперь в целях своего самоутверждения попытаются как-то активизировать вот эту террористическую деятельность, чтобы, так сказать, доказать, что они не хуже справляются со своей миссией. Принимать во внимание возможность такого усиления нужно, и поэтому я бы сказал, что, конечно, это вполне адекватный ответ правоохранителей. Другой вопрос, насколько их усиление режима действительно способно что-либо предотвратить.
Это был обозреватель газеты «Время новостей», эксперт по Северному Кавказу Иван Сухов. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
Начиная с 90-х годов в Грузии в ежедневном обиходе появилось до этого редко употребляемое слово «беженец». Большая часть беженцев была расселена в административных и муниципальных зданиях. Считавшееся вначале временным, с годами это жилье стало для них постоянным. Но спустя почти 20 лет о беженцах, а точнее о местах, где они расселены, вспомнило государство. В конце июля, начале августа в Тбилиси прошли силовые акции по выселению вынужденно перемещенных лиц. Общее число выселенных составило порядка 700 семей. Беженцы все еще остаются в здании бывшей гостиницы «Колхети». С этими оставшимися беженцами встретился журналист Мате Масхулия.
Шагая по скрипучему коридору гостиницы «Колхети», то и дело проваливаясь в пустые полости паркета, я пытаюсь найти собеседника, с которым смог бы поговорить о быте беженцев первой волны, оставивших свои дома в далеких 90-х годах. К удивлению, желающих поделиться наболевшим немного. Вспоминать прошедшие годы не хочет никто. На простой вопрос «Как вам живется?» получаем контрвопрос. А вы сами не видите?
В первую очередь нас беспокоит безработица. Из-за того, что не работаем, находимся в очень тяжелом финансовом положении. Никогда не была богатой, и не нужно мне богатство. В таких условиях сейчас живем, я не считаю это нормальной жизнью.
Гостиница «Колхети» представляет из себя семиэтажное аварийное здание в самом центре оживленной вокзальной площади столицы с 20 номерами 3 на 3 метра на каждом этаже. Государство, помимо оплаты коммунальных расходов, помогает беженцам скудным денежным пособием в размере 22 лари на человека. Но, по мнению госчиновников, беженцы живут не так уж и плохо.
Не смогла достичь уровня бедности. Почему? Потому что у меня стоит вот этот телевизор. И не имеет значения, что в таких тесных условиях живем с разрушающимися стенами. Приходили оценщики и поставили нам самые высокие очки и сказали, что не заслуживаем рубежа бедности. Сейчас живем 4 души, я, супруг и двое детей. Это комната и гостиная, и спальня, и кухня.
Наверное, самое страшное, что может случиться с беженцем в Грузии, это ненароком заболеть. Ламара Бидзюнашвили уже 5 лет как прикована к постели. Она шутит, то единственным ее развлечением остается составление писем и заявлений в различные ведомства с просьбами помочь или хотя бы научить, как выжить на 30 лари, тогда как лекарства выписаны на 130. Хоть ведомства разные, но ответ всегда одинаков. Отказ и уважение высокопоставленного чиновника в конце письма. Ламара Бидзюнашвили зачитала нам одно из таких писем.
К сожалению, городская служба не сможет удовлетворить вопрос, подчеркнутый в вашем заявлении, так как в бюджете мэрии на 2010 год не предвидена одноразовая материальная помощь гражданам. С уважением. Кто мне там пишет? Да, вот, Кацарава.
Год назад гостиница «Колхети» принимала министра по делам беженцев и расселению Кобусу Белиани.
Что обещали, ничего не выполнено. Вот что они сделали за эти годы. Перекрыли крышу, которая опять почему-то протекает. Из каждого уголка льется вода.
Около половины жильцов гостиницы «Колхети» Сетхи – это молодежь, которая родилась, выросла в Тбилиси. Они в будущем не хотели бы жить на беженскую помощь или на помощь по бедности. Они живут жизнью обычной тбилисской молодежи. Единственное, вспоминают о своем статусе беженцев вечером, возвращаясь вместо квартир в гостиничный номера 3 на 3 метра.
О каком возвращении идет речь? Уже никакой надежды нет. Недавно распространили слухи, что возвращение откладывается приблизительно на 15-20 лет. Если я еще буду жива к тому времени, то, конечно, я захочу вернуться домой. Я вышла замуж здесь, мои дети родились в Тбилиси. То, что их мать и отец жили когда-то в Схинвале, они знают по рассказам. У них нет вообще к этому интереса.
Начиная с 2008 года, Министерство по делам беженцев и расселению приводит в действие долгосрочную программу приоритетов, главный из которых – расселение беженцев, или, проще говоря, создание сносных условий для жизни. Сегодня 16 тысяч семей уже живут на узаконенных жилплощадях. В очереди еще 57 тысяч семей. Для завершения программы по расселению, как говорят в министерстве, понадобится еще 2 года. Что касается здравоохранения, занятости и других социальных вопросов, здесь, как нам сказали, статус никакой роли не играет. О схеме, по которой министерство защищает беженцев, рассказывает глава административного департамента министерства Валерий Копалеишвили.
Несколько лет назад выработана единая система социальной защиты, которая охватывает все население Грузии. Единственное, если ты беженец, то тебе дается одно дополнительное очко по бедности. И что важно, беженец гарантированно получает от государства 22 или 28 лари. Если беженец, скажем, попал в программу по бедности, он может и оттуда получить сумму. Это основные схемы, по которым мы защищаем беженцев от попадания в сложную ситуацию.
Так, как мы выяснили, до завершения тяжелого процесса по расселению беженцев осталось 2 года. Но что же имеет беженец от государства сегодня? А сегодня беженец имеет, помимо непредсказуемой перспективы, одно гарантированное очко по бедности и 22 лари в придачу. Маты Масхулия для Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
В цикле «Де Юре» о де-факто мы продолжаем изучать отношение властей постсоветских республик к вопросу признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Как отмечают эксперты, Москва пыталась убедить партнеров по СНГ пойти на такой шаг, но все они ответили отказом в различной форме. О причинах отказа со стороны властей Узбекистана наш обозреватель Олег Кусов поговорил с экспертами из этого государства.
Казалось бы, Узбекистан далек от проблем Южно-Кавказского региона, и у Москвы нет резона втягивать это центральноазиатское государство в сложные российско-грузинские отношения. Однако, как убеждены эксперты, просьба о признании независимости Абхазии и Южной Осетии все-таки была адресована Ташкенту.
Такой вопрос поднимался на встречах между Каримовым и Медведевым, хотя на самом деле я не думаю, что Кремль особо настаивал на этом, потому что между Ташкентом и Кремлем есть вопросы, по которым необходимо достигнуть соглашение, нежели вопрос об Абхазии и Южной Осетии. Ну, например, как недавний кризис в Южном Кыргызстане просто стал первым повестки дня.
Так считает независимый журналист Шахид Якуб. Узбекские эксперты не исключают, что Москва в будущем не оставит своих попыток убедить Ташкент вернуться к рассмотрению этого вопроса. Аргументы для этого могут быть самыми разными. Слово независимому узбекскому политологу Фарходу Талибову.
Россия может заинтересовать Узбекистан очень многим. Интерес Узбекистана к России, в общем-то, без проблемы Абхазии достаточно высок. Увязывать пакет интересов в узбекско-российских отношениях с проблемой Грузии или с проблемой Абхазии нет необходимости. Есть объективные взаимные интересы России в Узбекистане и Узбекистана. Рациональным образом Россия не стоит заинтересовывать Узбекистан для того, чтобы добиться признания Абхазии. Признание со стороны там Никарагуа Абхазии – это та аномалия в международных отношениях, которая, я думаю, не должна иметь прецедента широко распространенного. Добиваться каких-то признаний со стороны зарубежных государств при помощи хитроумных сплетений, каких-то геополитических вот игр, это признак старой дипломатии. Это не отвечает новым тенденциям 21 века.
У Ташкента есть серьезные мотивы, чтобы отказать Москве в ее просьбе в отношении признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Убеждена независимый журналист Шахид Якуб.
Прежде всего, это то, что в Узбекистане есть Каракалпакская автономная республика, население которой даже в условиях авторитарного Узбекистана высказывает мнение о самоопределении. то есть или отделение вообще от Узбекистана и самостоятельности, или присоединение к Казахстану. Вот такие настроения они были и есть, и это очень пугает официальный Ташкент. Второй момент – это то, что Узбекистан тоже, как и Грузия, она очень разнородная страна. Кроме того, что там есть каракалпаки, есть еще очень много таджиков, вопрос отделения Самарканда и Бухары тоже в какое-то время поднимался, потому что население там очень смешанное, узбеки, таджики и разные другие народности, но большинство, как говорят, таджиков. И поэтому среди местных таджиков тоже вызывали такие мнения о том, что они надо собой определиться. Поэтому вопрос о признании независимости какой-либо другой страны, скажем, той же самой Абхазии, Осетии или Узбекистана, он очень чувствительный.
Говорила независимый узбекский журналист Шахид Якуб. Еще один мотив – нежелание Ташкента испортить отношения с Вашингтоном ради того, чтобы только угодить Москве.
Материал Олега Кусова. Война в Абхазии заставила покинуть родные места не только грузинское население. Война и послевоенная разруха заставила уехать представителей других народов, например, многих представителей еврейской и греческой общин. Лишь немногие из них вернулись или хотя бы изредка посещают Абхазию. С одним из таких посетителей пообщался наш корреспондент Виталий Шария.
Есть два государства, которые очень схожим образом связаны с современной Абхазией. Это Греция и Израиль, куда в начале 90-х годов прошлого века выехало на историческую родину подавляющее большинство проживавших до этого у нас этнических греков и евреев. Многие из них поддерживают с оставшимися в Абхазии родственниками, друзьями постоянные связи. Некоторые регулярно приезжают сюда. Правда, тут есть отличия. Хоть и расположены Греция и Израиль почти на одинаковом географическом удалении от Абхазии, добираться до последнего несравнимо труднее и дороже, только воздухом через Москву. В Грецию уже все послевоенное время ходит автобус. Поэтому, а главным образом, все же потому, что греческая община Абхазии была по численности гораздо больше еврейской, контакты с Грецией у населения Абхазии явление куда более частое, чем с Израилем. Кстати, во время лихолетия вместе с греками уехало и немало членов их семей других национальностей, в том числе и абхазы. Сейчас часть их вернулась. Вернулись и некоторые греки, которые не смогли адаптироваться на исторической родине. Я знаю, например, одну такую сухумчанку, сотрудницу Института экспериментальной патологии и терапии. Но подавляющее большинство, конечно, прижилось, несмотря на языковые трудности. Язык понтийских греков значительно отличается от современного греческого, эллинского, и живет неплохо. Вместе с тем, многие из них, говорят, испытывают ностальгию по Абхазии, по тем местам, где родились и выросли. Моему соседу по сухумской пятиэтажке Борису Иналпа уже давно за 70. Потомок абхазских князей, он, впрочем, своей сухощавой поджарой фигурой вызывает зависть не только у ровесников, но и у людей гораздо моложе. Уже много лет Борис проводит летние месяцы в своей сухумской квартире, а остальное время года в греческих Салониках. Дело в том, что мать его была гречанкой по фамилии Диаматиди, и он получил греческое гражданство. На абхазскую пенсию, которая сейчас немного превышает 10 евро в месяц, он, конечно, не прожил бы, а в Греции получает пособие по старости 360 евро в месяц, что позволяет ему спокойно жить летом и в Абхазии.
Уже, можно сказать, с 94-го года я почти каждый год езжу в Грецию, приезжаю, уезжаю, потому что я вынужден ездить.
Говорит бывший водитель Борис Иналопа. Правда, в этом году мировые СМИ много внимания уделяли экономическим трудностям, переживаемым в Греции, акциям протеста в ней.
Сказать, что сильно ударило по жизни людей, вместо, конечно, кризис во всем мире кризис, но они выступают не от того, что им там очень плохо живется и очень бедно, очень, не в этом смысле они это. Они просто добивают свои права.
А еще в последнее время постоянно ездит в Грецию и моя соседка из другого подъезда, Валентина Ступицкая, у которой там дочь замужем за греком. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Экономический кризис в странах Европы привлек внимание общественности к тратам чиновников. Не проходит месяца, чтобы в одной из стран Евросоюза не разгорелся скандал, связанный с расточительностью бюрократии и политиков. Сейчас наступил период отпусков, и представители общества, и политические противники зорко следят за тем, где отдыхают представители власти. Следит за этим и журналист Гия Нерадзе из Брюсселя.
Отпуск должен быть экономным. Европейские лидеры решили собственным примером продемонстрировать, что отдыхать нужно не за границей, а на родине. Но если все-таки придется ехать за кордоном, то первые мужи и дамы откажутся от роскоши. Это и патриотический акт, и выгодные в условиях экономического кризиса. Так, например, греческий премьер Йоргос Папандреу решил отдохнуть на собственной даче на одном из островов в Эгейском море. Президент Франции Николя Саркози как минимум часть отпуска проведет в резиденции, принадлежащей семье своей супруги Карлы Бруны, что в Капенегре на юго-востоке Франции. Да и премьер-министра Франсуа Фиона в этом году ожидают на юге страны. Министр экономики и финансов Франции Кристин Лагард наравне с президентом и премьером тоже будет набираться сил для борьбы с экономическим кризисом на берегах Средиземного моря, предаваясь любимому занятию – подводному плаванию. Король Бельгии Альберт II и его жена Паула Руфо де Калабрия проводят летние каникулы в своем имении Шато-Неф-де-Грас на юге Франции, редко покидают пределы резиденции и во время вечерних прогулок на набережной ничем не выделяются от остальных отдыхающих. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель не особо распространяется о месте своего отдыха. Единственное, из чего глава немецкого правительства не стала делать тайны, было ее традиционное посещение Вагнеровского фестиваля на баварском Байройте. Именно с него начинается отпуск канцлера Германии, а затем она отправится куда-то на юг Европы, где, по ее словам, постарается побольше бывать на свежем воздухе. А вот итальянский премьер Сильвио Берлускони и сам не отдыхает, и своим министрам покой не дает. Он распорядился вдвое сократить отпуска, чтобы члены итальянского правительства не нежились на солнце, а активно искали пути выхода из экономического кризиса. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Брюссель.
Сегодня в Сухуми проходит выставка карикатуры. Это уже четвертая выставка под названием «Юмория», рассказывает наш сухумский корреспондент Семен Пегов.
В Сухуми в Доме творчества «Айнар» открылась выставка карикатуры «Юмория-2010», организатором которой выступил Союз соотечественников России в Абхазии. В выставке приняли участие известные российские карикатуристы, а также кубинский художник и график Умар Годинес. Выставка открылась знаменитой кубинской песней, посвященной 26 июля, дню, когда революционные войска во главе с Фиделем Кастро вошли в Гавану. Бросалось в глаза внешнее сходство Умара Годинеса, исполнявшего эту песню, с легендарным Че Геварой, изображенным на его футболке. А самые азартные зрители с трудом могли найти 10 отличий между двумя кубинцами. Умар Годинес, который в свое время закончил художественную академию имени Сурикова в Москве, в Абхазии не первый раз. Именно он придумал название фестиваля карикатуры, который проводится в республике каждое лето уже четвертый год подряд. Юмория – это своеобразное сочетание юмора и моря. В названии, по мнению карикатуристов, передается атмосфера, которая царит в Абхазии летом. Умар Годинес убежден, что и невооруженным взглядом видно, между кубинцами и абхазами много общего.
Гордость, которую испытывает там кубинцы и абхазцы, и свою страну, свободолюбие. Понимаете, вот это, я думаю, что вот это у нас объединяет или как бы сближает, да, абхазцы и Куба.
Абхазия и Куба похожи не только по духу. Побывав на знаменитой сухумской брехаловке, Умар Годинес увидел, что у кубинцев и абхазов есть общие привычки. Самое очевидное из них – это любовь к кофе.
Абхазы, они кофе любят, да, правильно? Кофе, они в основном маленькие чашечки, да, кофе пьют. У нас на Кубе это кофе тоже, это прямо божественный напиток. У нас просто на Кубе кофе пьют чуть не через 10 минут.
Абхазии, которая обрела независимость относительно недавно, есть чему поучиться у острова Свободы. Маленькой Кубе на протяжении нескольких десятилетий удается сохранять свое лицо в большой политике.
Не надо стесняться, надо просто сами себя изолировать, не надо. Просто как кубинцы мы грешим нашу свободу, наши достоинства, и мы не то что пропагандируем, но наоборот, у нас приезжают люди, чтобы учить от нас то, что у нас есть. Даже американцы боятся Кубы, и они нападают в Ирак и где угодно, но на Кубе.
Темы для своих карикатур Умар Гадинес выбирает самые разнообразные. Конечно, так или иначе, в его работах проступают преимущественно антиглобалистские настроения. Правда, среди карикатур кубинского графика попадаются шаржи и на известных латиноамериканских политиков, таких, например, как Уго Чавес. Зрителей на выставку пришло не особенно много. Зато те, кто пришли, остались более чем довольны. Помимо кубинских песен, их угостили настоящими кубинскими сигарами и коктейлем Гавана, приготовленным лично Умаром Гадинесом. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего вам доброго, до завтра. We'll be right back.